Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Дмитрий, Тобольский и Тюменский, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемый Владимир Владимирович, губернатор Тюменской области, уважаемый Владимир Владимирович, мэр города Тобольска, дорогие отцы, братья и сестры, я с большой радостью вступил на древнюю Тобольскую землю, в эту первую сибирскую столицу России, в Тобольск, где, собственно говоря, решился вопрос огромной исторической значимости. Чем должна быть Россия? Должна ли быть она мононациональным государством на просторах среднерусской возвышенности? Или у нее есть некое иное предназначение, в том числе и связанное с объединением разных народов, созданием огромной евразийской общности людей, объединенных едиными нравственными и духовными идеалами. Именно с Тобольска началось продвижение русских первопроходцев по всем просторам Сибири, и Восточной Сибири, и затем Дальнего Востока. Мы знаем, что этот первый шаг был трудным. Он сопровождался вооруженной борьбой, которая не была чрезвычайно кровопролитной. И хотя войско Ермака во много крат было меньше противостоящих племен, объединенных сибирским ханом, Ермак победил. И не потому, что там была какая-то особая военная хитрость или какие-то особые военные навыки, но потому что, видимо, это движение на восток имело огромное историческое и духовное значение. И мы знаем, что практически движение первопроходцев до Тихого океана не сопровождалось войнами. Отдельные стычки здесь не в счет. Если соотнести это мирное движение первопроходцев со страшными военными завоеваниями колоний, и не только колоний, но и земель в иных регионах нашей планеты. Тобольск имел и имеет это огромное историческое значение. Это действительно как бы духовный центр Сибири. И хотя сегодня Сибирь увенчана такими замечательными городами, в которых существуют митрополии, в которых святыни и множество храмов, мы никогда не забудем о той особой роли Тобольска и о том особом значении Софийско-Успенского собора в Тобольском Кремле, где совершали свое служение первые сибирские святители. Когда мы размышляем об истории, особенно когда мы размышляем о конце истории, о суде Божьем над людьми, нередко нас посещают вот такие мысли. А что же будет с людьми, которые не являются верующими? А что будет с людьми, которые не являются христианами? А спасет ли Бог мусульман или других? И на эти вопросы, которые во множестве задают, в том числе и священнослужителям православным, нет и не может быть ответов, потому что на эти вопросы может ответить только сам Бог. Разрешение этих вопросов лежит вне знаний человека, вне опыта человека, вне человеческой мудрости, а потому и ответов быть не может. Но вот сегодняшнее апостольское чтение как бы приоткрывает нам завесу тайны Божественного суда. Обычно, когда мы читаем эти слова апостолов Павла из послания к римлянам, то о суде не задумываемся. Там речь идет об иудеях и о язычниках. А о иудеях, которые жили по закону Моисея. И апостол Павел говорит, что Бог нелицеприятен. И одно только принятие закона Моисея не спасает людей. И далее говорит он о том, что те, кто под законом живут, законом и судиться будут. То есть, если человек принимает на себя действие закона, то он подпадает и под судопроизводство, которое принимает во внимание эти законы. Граждане страны могут знать законы или не знать, но как граждане они принимают на себя действия закона. А потому, если же закон нарушается, то вне зависимости от этих знаний или незнаний, суд выносит свое решение на основании закона. Ведь вот об этом и апостол Павел говорит. Иудеи могут быть разными, хорошими и плохими, знающими закон и не знающими, но если они принимают на себя нормы закона, то они по этому закону Богом будут судиться. А что же язычники? А у язычников нету закона. И они не будут судиться по закону Моисееву. А что же, язычники вообще не будут судиться? Будут судиться, говорит апостол Павел. Потому что закон Божий начертан в их сердцах. Они будут судиться словом, мыслью своею и совестью своею. И вот что удивительно. Если соотнести этот закон Божий, начертанный в сердцах человека, с законом Божьим, который открывается нам в Его Слове, для иудеев ветхозаветный, а для христиан и ветхозаветный, и новозаветный, то это тот же самый, один и тот же закон. Только для одних он артикулирован, выражен в формулах. Его легко запомнить, а другие лишь только прозревают его совестью своею, мыслью своею, как то делали великие философы античности. А какое все это имеет отношение к нам, к людям, живущим в 21 веке? Самое прямое отношение. Становясь людьми православными, становясь христианами, мы себя поставляем под Божий закон. Мы должны жить по Божьим заповедям. Мы их знаем, или, по крайней мере, должны знать, если мы крещены в православной вере, и судиться мы будем по этому закону, который добровольно на себя приняли. Крещение не есть лишь столько некий культурный акт, некий обычай, как у нас иногда некоторые думают. Крещение – это принятие на себя всех обязательств, связанных с божественным законом. С крещенного крещенный будет спрошен, а ты закон, который добровольно принял на себя, исполнял или не исполнял? Но мы знаем, что очень многие люди, даже православные по крещению, никогда не были воцерковлены, никогда не были научены. Они живут как язычники. Хотя по статистике православные люди. Мы знаем также, что в Отечестве нашем есть много людей, которые вообще не принадлежат ни к какой религии. А как они судиться будут? Или, может быть, они избегут Божьего суда? Отнюдь. Они судиться будут так же, как судиться должны были и древние язычники по слову апостола Павла в соответствии с совестью своей. Мы знаем, что голос совести работает в каждом. В одном сильнее, в другом слабее. Мы знаем, что голос совести заглушить можно, потому что уж он больно травмирует, он уж больно мешает жить, комфортно исчезает, покой исчезает. Если совершил человек что-то злое, а Божий голос внутри его природы, голос совести, мешает ему быть спокойным. Современные люди научились этот голос тушить. У них есть свой огнетушитель. Либо пьянство, либо наркотики, либо самовнушение, в основе которой сравнение себя с другими людьми. Я что, хуже других, что ли? Ну, посмотреть вокруг, вот как себя все ведут. Все воруют, и я ворую. Все безобразничают, и я безобразничаю. Все живут как бы и безнравственной жизнью, и я так живу. Так говорят люди, не зная, как живут другие. И на самом деле не зная, воруют они или не воруют, безобразничают или не безобразничают. Но очень часто, сравнивая себя с другими и поставляя себя в этом сравнении выше других, мы оправдываем себя. И уже вне зависимости от того, принимаем мы на себя закон Божий или не принимаем, мы будем судиться на суде Божьем, как разрушившие этот внутренний божественный закон, вложенный в нашу природу. От суда Божьего не уйти. Ни православным, ни мусульманам, ни неверующим людям никуда не уйти. И никаких ссылок не может быть. В первом случае на то, что, мол, я ведь православный человек, Господи, я вроде и в храм ходил, и постился, и там какие-то деньги давал на благоукрашение храмов. Ссылка не будет приниматься. Если жизнь была не в соответствии с этим законом, так и неверующий человек не может сказать, ну не был же я научен, ну правда не знал, что ты существуешь, Господи. Да всякие там ученые говорили, что тебя нет. Ну откуда же мне было бы знать? Так же будет осужден. Не в соответствии с православным законом, а в соответствии с законом совести. А вот уж если он посягнул на закон совести внутри себя и разрушил его, то подлежит осуждению. Ну и, наконец, вопрос, который из всего этого может поставить перед собой мыслящий человек. Но если так, а какая разница между православным и неверующим человеком? И те, и другие будут судиться. Разница очень большая. Вот когда мы свой внутренний закон совести разрушаем, то это часто мы делаем сознательно, по убеждению, что так и нужно сделать. Это некий внутренний пережиток, некий культурный рудимент, который существует в моей природе. Его надо заглушить. И мы обращаемся к источникам так называемой современной псевдокультуры, которые вообще не оперируют понятием греха, которые утверждают, что всякое поведение человека – это есть результат его свободного выбора. Только не делай для другого плохо, не ограничивай его свободу и живи как хочешь. Так вот, если так легко заглушить голос совести, то что может помочь его сохранять? И вот здесь мы говорим, вера православная, вера наша, она помогает сохранить понимание закона Божьего, потому что он не только там внутри написан, он еще и буквами написан. И откроешь Евангелие и прочитаешь, и соприкоснешься с этими обжигающими словами, подобно тем, которые мы сегодня слышали в апостольском послании. Некоторые говорят, ну а зачем нужна вообще вера? Опять-таки что-то такое из прошлого. А ведь как замечательно сказал Достоевский Федор Михайлович, человек без веры – дрянь. Как так? А потому что с легкостью либо пропьет, либо разрушит голос совести. И нужно быть уж очень сильным и совестливым, что практически невозможно в условиях огромного количества соблазнов, существующих в мире, чтобы сохранить свою верность неписанному божественному закону. Вот почему вера и спасает людей. Молитва, Слово Божие, проповедь, она постоянно обращает сознание людей, так далеких в своей повседневности от судьбоносно важных мыслей, к этим мыслям. Она помогает обнажить суть происходящего в жизни и сам смысл этой жизни. Помогает укрепиться в сознании того, что каждый человек будет судим. И для того, чтобы обрести оправдание в очах Божьих, и не только в жизни загробной, но и в этой жизни, нужно исполнять его закон, писанный закон, который будет формировать и мысли, и укреплять совесть, способную остановить человека от злых деяний. Сегодня мы вспоминаем трагический день в нашей истории. 22 июня 1941 года. В действительности все совпало. И тогда это было воскресенье, и тогда по церковному календарю это был день всех святых в земле русской просиявшей. Не знал враг, не ведал, в какой день он переступил священные границы нашего Отечества. И приняли мы много скорби, и много страданий приняли, как и искупили много беззаконий своих совершенных, но победили по милости Божией. Победили потому, что и страдания те, и испытания укрепили нас в следовании Божьему закону. Я вспоминаю послевоенный Ленинград, где было всего только 15 открытых храмов на 2,5 миллиона тогдашних жителей. И как переполнены были эти храмы. На буднях стояло по 2-3 тысячи людей, которые молились Богу после десятилетий гонений и самых радикальных действий государственного атеизма. Тогда люди на примере жизни своей почувствовали спасительную силу Божьего закона, Божьего присутствия в своей жизни. Не дай Бог, чтобы обращение людей к Богу всякий раз сопровождалось страданиями. Нужно научиться быть с Богом не только во время войн, междоусобной брани, кровопролития, землетрясений, наводнений и прочих страданий. Нужно научиться быть с Богом каждый день. Ради этого мы и строим храмы, и укрепляем веру в сердцах людей, чтобы жизнь народа нашего становилась чище, светлее, совестливей, несмотря ни на какие внешние опасные воздействия. Я радуюсь возможности сегодня быть среди вас и обратиться к вам с этим словом в исторических стенах сего собора. Я хотел бы поблагодарить вас, владыка митрополит, за те многие труды, которые вы понесли здесь в созидании и возрождении православной веры на просторах огромной в свое время Тобольско-Тюменской епархии и сегодня на просторах Тюменской митрополии вы несете свое служение достойно. Под вашим архипастырским покровительством прибывают тобольские духовные школы, созидаются Божьи храмы, рукополагаются новые священники, развивается диалог с государственной властью. И я хотел бы от всего сердца поблагодарить вас за ваши труды и в знак моей благодарности вручить вам эту святую панагию. Аксиос! А для сего святого храма я хотел бы преподнести изображение Христа Спасителя, совершающего Тайную Вечерю. Тайная Вечерь – это первая Евхаристия. Тайная Вечерь – это первое объединение учеников Спасителя вокруг Него и вокруг чаши Его. Взирая на этот образ, помните, что в центре нашей жизни должна быть Святая Евхаристия, причащение тела и крови Господней, через которое мы испепеляем свои грехи, получаем прощение от Бога и одновременно благодатные дары к возрождению нашей жизни. Этот образ снабжен небольшой табличкой, повествующей о том, что это дар патриарха. И прикладываясь к этой иконе, в том числе вспоминайте и своего патриарха в молитвах. А каждому из вас, кто сегодня присутствовал, хотел бы передать вот это изображение небольшое нерукотворного Спаса с патриаршим благословением. Храни вас всех Господь!